познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Акция активистов, запрещенная НБП в Москве. Российские претенденты на интернет-премию «Уэбби». Джордж Буш начинает поездку по Европе. Комментарии эксперта. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – технологическая, онлайновая. Сегодня в Нью-Йорке пройдет вручение 12-й ежегодной премии «Уэбби» за лучшие интернет-проекты. Оценивают претендентов более 550 экспертов Международной академии цифровых искусств и наук, среди которых музыкант Дэвид Боуи, создатель мультипликационного сериала «Симпсонс» Мэтт Грейнинг, генеральный директор медийной компании Real Networks Роб Глейзе. Россия первый год является полноценным участником отбора конкурсных работ. В 2007 году в стране появилось официальное представительство Webby Awards. Рассказывает наш корреспондент Евгений Назарец.
За год работы представительства Webby в России количество российских претендентов на эту премию увеличилось в 5 раз, отметил как главное достижение глава представительства премии в России Максим Семенов.
В задачи российского представительства входило в первую очередь сделать премию Webby популярной, известной. Дело в том, что Webby существует уже больше 10 лет, и эта премия достаточно известна и популярна на Западе, но практически не была известна в России среди профессионалов, среди СМИ, чей продукт достаточно конкурентоспособен. Это интернет-агентство, это заказчики. Номинаций в Webby Awards очень много, их больше 100. Успех определяет не только качество работы, но и правильный выбор номинации.
На какие номинации чаще всего попадают российские претенденты?
Российские сайты выставляются в основном в специальных номинациях. Лучший визуальный дизайн, это лучшая навигация, это лучшая стартовая страница, если мы говорим о сайтах, потому что для выставления работ в эти номинации не требуется англоязычный контент. Вообще в правилах Webby Awards не сказано, что требуются англоязычные работы. Такое заблуждение пошло от того, что в жюри очень много людей, для которых английский язык является родным. Мы рекомендуем выставлять англоязычные версии сайтов. Мы рекомендуем выставлять на конкурс видеоролики, которые снабжены дубляжом.
Есть ли перспективы у россиян оказаться в числе членов жюри этой премии?
Жюри состоит из членов Международной академии цифровых искусств и наук. Сейчас членство в этой академии закрыто. В качестве вознаграждения за победу в этом конкурсе новыми членами академии становятся победители Webby Awards и автоматически становятся членом жюри для следующих конкурсов. Поэтому как только российская работа победит Webby Awards, мы увидим русских членов жюри.
Ну и как вы оцениваете шансы?
Мы надеемся на то, что уже в следующем году выиграют российские работы. Наибольших успехов мы ждем от категории номинации «Видеоролики». Мы ждем успехов наших корпоративных сайтов, преимущественных англоязычных версий крупных компаний. Мы ждем успехов сайтов, которые создавались для государственных компаний, для музеев, мультипликационных проектов, для интерактивной рекламы. Если за 10 лет, как существует премия, всего 3 российских проекта приняли участие в Webby Awards, то только за последний год, когда работает представительство в Российской Федерации, число участников составило 15, то есть в 5 раз больше, чем за предыдущие 10 лет. И мы уже имеем интерес от 40 разработчиков, которые гарантированно примут участие в следующем году.
Как выглядит приз этой премии? Вы его видели?
Да, приз мне удалось подержать в руках. Это довольно весомая и интересная скульптура. Она представляет собой металлическую пружину. Дело в том, что в Webby она переводится как паутинка, как пружинка такая.
Это был глава российского представительства международной премии Webby Awards Максим Семенов. Сегодня в Нью-Йорке пройдет вручение наград победителям за 2007 год. Россиян среди них нет. Наибольшее число наград, 8, получила газета «Нью-Йорк Таймс», в том числе в категориях «Новости», «Мобильные новости» и «Лучший газетный сайт». На втором месте с 7 наградами оказался сайт сатирической газеты «Onion». А сайты компании Apple и журнала National Geographic на третьем месте, каждый с победой в 4 номинациях. Will.i.am, фронтмен группы Black Eyed Peas, получил награду за специальные заслуги за видеоролик, созданный в поддержку избирательной кампании кандидата в президенты США Барака Обамы. Но популярность и значение англоязычной премии Webby Awards для Рунета – вопрос спорный. Причем не только из-за языкового барьера. Так считает интернет-обозреватель Юрий Синодов.
На самом деле премии все нужны людям для нескольких целей. Первое – это увеличение своей популярности, может быть, если проект уже популярен, и засветка какого-то нового проекта, если проект еще не популярен. Соответственно, как Веби помогает решать все это дело? Никак, потому что она англоязычная.
Дело только в том, что премия англоязычная, или, может быть, и в том, что в том большом жюри этой академии, которая присуждает эту премию, нет россиян представителей.
Вряд ли там есть предвзятость. Конечно, на самом даже сайте Веби написано, что язык премии английский, и жюри не может адекватно воспринимать сайты, изготовленные для россиян на русском языке, оценивать их. В то же самое время никакой интернет-проект на самом деле от этой премии только лишь не зависит. А компания Яндекс, например, которая оценивает 5 миллиардов долларов, если она выиграет премию Веби, может быть, и подорожает, потому что она выходит на западную биржу. То есть, например, для Яндекса эту премию было бы выиграть достаточно интересно. Другие проекты, которые сами по себе не жизнеспособны, им выигрыш в этой премии ничего не даст. На мой взгляд, отсутствие интереса к этой премии обусловлено тем, что с практической точки зрения она бесполезна.
А то, что год назад открылось все-таки представительство Веби в России, это в большей степени интерес мирового веб-сообщества или стремление России туда? Россия – это большой сегмент этого рынка.
Нельзя сказать, что очень много. Насколько я помню, по последним данным, всего в мире сейчас около миллиардов пользователей интернета, а в России 30 миллионов, то есть 3%. А то, что Веби появилось здесь в России, это, разумеется, движение именно с их стороны, потому что они присутствуют уже в ряде стран, если я не ошибаюсь, 24. И то, что они решили завести здесь представителя, это говорит скорее о том, что они смотрят в будущее и вполне допускают мысль, что они будут проводить мероприятия, в том числе и в России. Например, если вы посмотрите на «Оскар», то там только же одна номинация посвящена фильмам на английском языке. То же самое происходит и с Веби. Число победителей из других стран, я думаю, там не очень велико.
Не только с контентом связана эта оценка. Также есть номинации по анимации, по рекламе. В перспективе шансы Рунета на то, чтобы заявить о себе в этих сферах, они высоки?
В области рекламы вряд ли. Там все-таки требуется какой-то там ритм языковой, чтобы воспринимались решения адекватно людьми со сходными менталитетами. А в области визуальных проектов, скорее всего, да. То есть, если у нас будут реализовываться сайты, которые визуально потрясут жюри Веби, и при этом, вне зависимости от языка, на котором они сделаны, то почему бы и не выиграть этому проекту?
Интернет-обозреватель Юрий Синодов отмечает при этом, что и учрежденные в последние годы российские награды за интернет-заслуги остаются и, скорее всего, еще долго останутся цеховыми знаками отличия. Такова специфика интернет-бизнеса, который сегодня в России двигает не столько общественное признание, сколько технический прогресс. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Донецкой шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, найдены живыми более 20 горняков. Точное число выживших пока неизвестно. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Европы. В Испании водители грузовиков начали бессрочную забастовку. В Лондоне сегодня открывается так называемая «Русская неделя» – аукционная продажа произведений русского искусства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одна сегодняшняя новость, российская, политическая. Пресс-служба российских железных дорог опровергла информацию о том, что сегодня активисты, запрещенные национал-большевистской партией, проникли в кабинет президента компании Владимира Якунина и забаррикадировались в нем с лозунгами «Деньги рабочим». О том, что произошло на самом деле, Карен Агамиров, наш корреспондент.
Набираю справочную российских железных дорог, записываю телефон пресс-службы, звоню. Длинные гудки. Опять в справочную, пытаюсь узнать номер приемной президента РЖД. Извините, пожалуйста, в пресс-службе никто не берет по поводу событий сегодня?
Звоните, дозванивайтесь, я вам еще раз говорю, ответят.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому самого... что по этому вопросу приемную не занят.
У микрофона «Радио Свобода» Эдуард Лимонов.
Около 11:30 группа нацболов, где-то от 15 до 20 человек, вошла в здание Министерства железных дорог России на углу Садового кольца и Новой Басманной и проникла в кабинет Якунина. Умудрились ребята ему лично вручить листовку в пользу бастующих рабочих локомотивных бригад, где требовали повышения заработной платы, обеспечения безопасности на железной дороге и прочее. То есть поддержали полностью требования рабочих, которые вот совсем недавно в мае бастовали. Это протест также против репрессий против рабочих, поскольку некоторые из участников той забастовки локомотивных бригад были уволены, были наказаны финансово. Короче, поддержали рабочих. Одновременно действия подобного рода ненасильственные, поэтому, когда появились охранники с милицией, то нацболы дали себя скрутить и свинтить. Ну, собственно говоря, цель была достигнута. Был вывешен также баннер «Деньги рабочего», «Министра на рельсы».
Как обычно, здесь, видимо, будет административный арест, да?
Знаете, мне пути властей неисповедимы. Все говорят о том, что к власти у нас пришел «либерал», в кавычках, президент-либерал. Ну, поглядим.
Чем вы объясните, что сегодняшняя акция пресс-службы российских железных дорог опровергается?
Они всегда, вот эти пресс-службы официозных институтов, они опровергают все. Сейчас уже вывешены фотографии на сайте нацбол. То есть доказательства неопровержимы.
Об эффективности таких акций рассуждает руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Акция, которую провели сегодня нацбол в приемной главы ОРЖД Владимира Якунина, безусловно, остроумная. Уже потому, что она напоминает сильным миру всего о том, что они могут рано или поздно прийти в прямой физический контакт с собственным народом, и к этому народу должны готовиться. Однако, если рассматривать эту акцию как серьезный политический акт или элемент системной борьбы против существующей власти, не приходит. Требуется акции совсем другого масштаба, забастовки, демонстрации, в которых принимают участие не единицы и не десятки людей, а десятки и сотни тысяч. И когда оппозиция будет реально готова к таким акциям, тогда можно будет говорить, что она готова к борьбе за власть. Сегодня оппозиция к борьбе за власть не готова.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. Речь пойдет о завершающемся российском телесезоне и о видах на следующий сезон. Какова будет судьба общественно-политических и публицистических программ? Об этом и о том, почему передачи стареют и какая программа может заменить в эфире закрытое «Времечко» в эфире «Свобода», рассказала главный редактор авторского телевидения Кира Прошутинская. С ней беседовала Анна Качкаева.
Мы должны так или иначе сказать про «Времечко», хотя все уже прокомментировано и все сказано, и программа почила.
Ну, не хочу так думать.
Нет?
Вот не хочу, правда. Она настолько живая, и вот ее заталкивать насильно, закрывать крышку, забивать и говорить, что она умерла, это было бы правильно.
Хорошо. И я знаю, что все-таки, тем не менее, некое такое прощание с 15-летием вы устраивали. Приходили те, кто на «Времечке» состоялся, и те, кто его начинал.
Да, и Тина Кандалаки, и Дима Дебров, и Иван Кононов,
вот,
и Оля Грузовна.
Сформулируйте общее умонастроение.
Чье?
Ну вот вы же наши? Общались, конечно. Вы же говорили про телевидение.
Ну для нас это, в общем, как вам сказать, это одна, может быть, из самых больших потерь в жизни. Потому что 15 лет – это вот некий такой вот ритм, когда ты каждый день приходишь, и вот огромное количество ребят, а там работало порядка 90 человек, это каждодневный эфир, прямой эфир, который действительно это ощущение драйва какого-то, это адреналин дополнительный. Конечно, его не хватает. И кто-то запил, кто-то начал искать себе другое место. Кого-то, как всегда, Малкин, когда закрывали четвертый канал, передавали НТВ, он устраивал всех. Кого-то мы уже устроили у себя. Ну, конечно, 90 человек мы не сможем пристроить. И я понимаю, что даже если мы потом каким-то образом возобновим программу, мы многих не досчитаемся, мы реалисты.
Наверное,
да, сегодня, кстати, запись программы пилотной, вот ночной.
Непонятно еще какой, как она будет называться.
Временно доступен будет она называться.
Временно доступен.
Временно
все равно игра со словом «время». Вот вам не кажется, Кир, что еще просто потому, что «Времечко» немножко задержалось во времени? Потому что в том смысле, что две эпохи сменилось, а времечко уже не так точно отражало. Уже сейчас не времечко и не времена. И я даже не знаю, что это. Но и не время.
Вы правы, да? Вот дело в том, что ведь это не наша идея была перевести на дневное время. Это не наша идея была сделать это ток-шоу. Там была абсолютно идеальная форма, абсолютно уникальная, когда сидели в ночном эфире и на ночь рассказывали о маленьком человеке три человека, комментируя, выслушивая голоса зрителей. Это была некая полифония тоже и мнений, и эмоций, и всего. И она была нужна. Я думаю, точно так же она надолго долгие времена была бы. Когда начинаются некие трансформации, которым сама программа, она, вы понимаете, ведь программа, они живые существа, я убедилась в этом, это мистика какая-то, они сами выруливают. Мы можем придумать какую угодно форму, а потом будет что-то отсекаться от нее, что-то меняться, что-то совершенно по-другому восприниматься. И она принимает ту форму, вы знаете, вот какую-то вот, угу, которую она вот как-то обсидела.
Вот это и про, да, время, и про время. Эти слова все, да, они тоже, да, слово, да, материальное, да, ощущение у этого
менять
есть.
Времечко, которое не нравилось многим на канале. Но это все равно, что менять название газеты там «Московский комсомолец» или «Комсомольская, слушайте, правда», которых уже нет.
Название почти знаковое. «Временно доступен». Это опять «временно доступен». Вы
я
понимаете,
об этом не
что...
думала, да.
Но...
Да.
Слышите,
но поскольку,
да,
это концепция, да, Наташи Казаченко, которая была вот эти все годы ведущей программы, mm-hmm, «Времечко», наверное, от нее вот это вот, понимаете, вот какое-то ощущение того, что это должно каким-то образом... Я не думала, клянусь вам, и это совершенно не было придумано ради этого. Mm-hmm. Это просто вот временно человек, который никогда не бывает доступен, это вот временно он выделяет нам какое-то свое время.
Время.
С главным редактором авторского телевидения Кирой Прошутинской беседовала моя коллега Анна Качкаева. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свободы» американские темы, рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И в эфире сейчас первая часть.
Сегодня президент Буш начинает, скорее всего, последнее европейское турне своего президентства. Во время 8-дневной поездки президент примет участие в работе саммита Европейского Союза, а затем посетит Германию, Италию, Францию и Великобританию. Подробнее о надеждах и ожиданиях в Вашингтоне Ян Рунов.
Касаясь этой поездки, советник президента по вопросам национальной безопасности Стивен Хедли сказал, что не следует ожидать сенсационных договоренностей. Буш попытается убедить европейских союзников в необходимости ужесточить экономическое давление на Иран и одновременно выступить с новыми экономическими и дипломатическими предложениями к Тегерану в обмен на его отказ от программ по обогащению урана. Вот что думает политолог из Вашингтонского института мировой политики Джон Тьерни.
Я думаю, антибушевские настроения все еще распространены в странах Западной Европы, хотя и в меньшей степени, чем это было сразу после ввода американских солдат в Ирак. Я надеюсь, что Буш привезет из Европы нечто более конкретное, чем просто улыбки и рукопожатия. Ему очень важно по возвращении в Вашингтон сказать, что в последние недели своего президентства он сумел добиться от европейцев согласия на расширение их роли в Афганистане, на ужесточение санкций против Ирана, на более активную помощь в восстановлении Ирака, на координацию действий в борьбе с террористическими группировками, на поддержку палестино-израильского мирного процесса и помощь ливанскому правительству в борьбе с проиранской организацией «Хезболла». Будут затронуты также вопросы об интеграции Сербии в европейскую жизнь, о поддержке Грузии, о напряженных отношениях России и ее соседей на Западе. Тем для обсуждения хватает. Мне кажется, сейчас по этим вопросам есть возможность достигнуть большего взаимопонимания, большего компромисса, чем в те времена, когда Белый дом пытался все решать в одностороннем порядке. Буша устроили триумфальную встречу в Африке и, естественно, в Албании. Теперь он рассчитывает на нечто подобное в Европе. Среди других тем, которые подлежат обсуждению во время поездки Буша, проблемы экономики, внешняя торговля, нарастающий экономический вес Китая и России, рассказывал Ян Рунов.
Уолл-стрит испытал в пятницу серьезный приступ страха, внезапно осознав, что экономические перспективы могут быть гораздо менее привлекательными, чем надеялись инвесторы. В последние недели инвесторы и трейдеры предпочитали обращать внимание лишь на утешительные показатели в разноречивой экономической статистике, надеясь на то, что, так сказать, худшие гримасы рыночных колебаний остались позади. В пятницу с иллюзиями, по-видимому, было покончено. Министерство труда обнародовало шокирующую информацию о том, что безработица выросла за месяц на 0,5%, до 5,5%, самый большой скачок за 20 лет. Между тем, цена нефти приближалась к $140 за баррель. Что это означает? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынки исходили из того, что по государственным отчетам наблюдался небольшой рост экономики. И поэтому рынки считали, что, в общем-то, рецессии нет или рецессия уже прошла. Тогда как? Сейчас данные по безработице показывают, что на самом деле рецессия есть, и рынки знают, что исторический опыт говорит нам, что такого не было в истории, чтобы безработица поднялась на процентный пункт с 4,5% до 5,5% за год, и не было бы рецессии. Соответственно, рынки производят коррекцию вниз, то есть падают, и оптимизм по поводу отсутствия рецессии прекратился.
То есть попытки оживить экономику, предотвратить худшее, провалились?
Вместе Центральный банк и Министерство финансов, правительство, в общем-то, постарались стимулировать экономику. За последние полгода правительство влило $168 миллиардов, этот так называемый фискальный стимул, и Центральный банк дал кредитов банкам на $435 миллиардов. То есть в совокупности, если все это взять, то получается, что это свыше 4% валового внутреннего продукта. Беспрецедентная попытка стимулировать экономику. По объему беспрецедентная. И тем не менее, что могло быть, скорее всего, это сгладило рецессию.
Вы говорите, рецессия сглажена, профессор, но ведь подобные тенденции распространяются и на другие страны. Великобританию, Японию, даже в Китае экономический рост замедляется. Не повторяется ли кризисный сценарий конца 90-х годов?
Такого масштабного катаклизма не предвидится. Но действительно, финансовая система наиболее уязвима, и как раз Федеральная резервная система, в общем-то, ее спасла, потому что если бы не эти вливания, то был бы очень большой крах банков.
Спасла или эти сотни миллиардов долларов помогли взвинтить цены на нефть?
Вполне возможно, что с ценой на нефть происходит очередной пузырь, и вполне возможно, что инфляционное, в общем-то, вливание в экономику, которое делает Федеральная резервная система, в дальнейшем окажутся неблагоприятными для экономики. Это всегда существует риск, потому что Федеральная резервная система пытается найти вот этот оптимальный баланс между тем, чтобы приостановить рецессию, но вместе с тем не допустить инфляции.
Это был профессор Михаил Бернштам. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, найдены живыми более 20 горняков. Точное число выживших пока неизвестно. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. В конце мая Осипов был переизбран на этот пост в четвертый раз. В Абакане на лечении в больнице остаются 15 детей из детского сада «Елочка», двое воспитанников которого скончались от инфекции. Состояние детей, продолжающих лечение, опасений не вызывает, сообщили в Минздраве Хакасии. На юге Афганистана в провинции Гельмент сегодня похоронен убитый накануне журналист, работавший на британскую корпорацию BBC. Власти заявляют, что не располагают информацией о том, кто похитил и убил 25-летнего Абдула Рогани. Президент США Джордж Буш Буш начал недельное турне по странам Европы в планах посещения Великобритании, Германии, Италии, Ватикана и Франции. На востоке Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 4 и были ранены 7 человек. Среди погибших один офицер. По сообщению властей, взрыв был направлен против полицейских, патрулировавших район Карада. Президент Венесуэлы Уго Чавес призвал новых лидеров повстанцев в Колумбии прекратить вооруженную борьбу и освободить заложников. В своем еженедельном телевыступлении Чавес заявил о незаконности действий мятежников, более 40 лет продолжающих попытки свержения власти в Колумбии. В Испании водители грузовиков начали бессрочную забастовку. Они выступают против резко выросших цен на топливо. Длинные колонны автомобилей образовались у переездов через границу между Испанией и Францией. В Лондоне сегодня открывается так называемая «Русская неделя» – аукционная продажа произведений русского искусства. Два астронавта с шаттла Discovery завершили последний выход в космос, связанный с подготовкой к работе доставленного с Земли японского модуля. Отстыковка шаттла от Международной космической станции запланирована на среду. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость, еще одно событие. В Варшаве под эгидой Совета Европы прошла международная конференция под названием «Демократизация СМИ в Белоруссии». Рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Участники конференции, среди которых политики, эксперты и журналисты из стран Европейского Союза и Белоруссии, согласились, что белорусские независимые средства массовой информации оказались в очень тяжелой ситуации, которая при этом еще и продолжает ухудшаться.
Независимо от того, что Беларусь является европейской...
Несмотря на то, что Беларусь – это европейская страна, в Европе о ней не так много знают. Нужно больше говорить о нашей стране, о том, что в ней происходит, в том числе и на подобных конференциях. Беларусь – это не только Лукашенко. У нас богатейшая культура, множество талантливых, трудолюбивых людей, которые думают иначе, чем нынешняя власть. Журналистов, которые не хотят писать под диктовку, а нормально работать. Мы стараемся идти вместе, и нас на самом деле много.
Что нас шмат.
Сказал Дмитрий Новиков, директор Европейского радио для Белоруссии, который вещает с территории Польши. Помощь независимым белорусским средствам массовой информации была одной из главных тем конференции. По словам Томаша Писалу, руководителя Польского фонда «Свобода и демократия», эффективные изменения в любом обществе возможны лишь тогда, когда это общество имеет доступ к независимой информации. Перед тем, как принимать решения в сфере политики, например, за кого проголосовать на выборах, человек должен иметь всестороннюю и объективную информацию о кандидатах, чтобы сделать свой выбор осознанно. В демократических странах это роль средств массовой информации. Желаю белорусам, чтобы и у них так было. В настоящее время с территории Польши на Белоруссию на белорусском языке вещают две радиостанции и спутниковый телеканал «Белсат». По словам участников конференции, проблемой остается слабая информированность белорусов о существовании этих средств массовой информации, а также то, что радиостанции вещают на коротких волнах, а телеканал через спутник, говорит заместитель председателя Белорусского народного фронта Олесь Михалевич. Мы должны популяризировать независимые средства массовой информации и занимаемся этим. Нужно сделать так, чтобы белорусы знали о существовании того же телеканала «Белсат». Следует еще активнее распространять независимые газеты, помогать тем, кто этим распространением занимается.
Допомога у распространения этих газет.
По данным независимой от властей Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время в Беларуси осталось всего 10 независимых газет общественно-политического характера. Большинство из них отказано в распространении через сеть киосков монополиста предприятия «Белсоюзпечать». Почта не принимает подписку на эти издания, а часть вынуждена печататься в России. Председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина выступила с инициативой создания Европейского совета по мониторингу ситуации со средствами массовой информации в Беларуси. Мы постоянно говорим о своем главном требовании. Власти должны перестать преследовать независимых журналистов, дать аккредитацию коллегам из работающих за границей радиостанции и телеканала «Белсат», вернуть технику, конфискованную в результате массовых обысков в редакциях и квартирах журналистов 27 марта. Голос Белорусской ассоциации журналистов не всегда достаточно силен, и поэтому такой совет мог бы придать ему иной вес. Участники конференции приняли резолюцию, в которой поддержали идею создания совета, а также призвали белорусские власти прекратить применение Уголовного кодекса для преследования журналистов и гарантировать закрепленные во всеобщей декларации прав человека права свободно искать, получать и распространять информацию.
Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве. А мы продолжим разговор о новостях, о последних событиях в научной сфере, расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Итак,
итальянским ученым из университета Турина впервые в истории удалось полностью зафиксировать процесс нейрогенеза. Наблюдая мозжечок кролика с помощью методов магнитного резонанса, ученые проследили весь процесс зарождения и развития нейрона. Исследователи выяснили, что из всех отделов головного мозга именно в мозжечке рождается наибольшее количество нейронов. Ученые считают, что это вполне объяснимо, поскольку мозжечок в мозгу млекопитающих отвечает за моторику организма, ориентацию и координацию большинства органов, и поэтому работающие нейроны здесь нужны более всего. Исследователи НАСА утверждают, что им удалось добиться серьезного результата в деле предсказания землетрясений. Ученые показали, что будущее землетрясение связано с электрическими разрядами в верхних слоях атмосферы, как раз над тем местом, где землетрясение произойдет в ближайшее время. Такие электрические разряды были зафиксированы за несколько дней до землетрясения в Китае. Как считают ученые, можно развернуть общепланетную спутниковую систему слежения за характерными электрическими разрядами в атмосфере. Она могла бы решить проблему предупреждения землетрясений. Группа перуанских историков пришла к выводу, что город инков Мачу-Пикчу был обнаружен значительно раньше, чем предполагалось. Город был построен в 15 веке великим правителем инков Пачакутиком. При завоевании Перу конквистадорами город остался нетронутым, поскольку испанцы не смогли до него добраться. Современное открытие Мачу-Пикчу произошло в 1911 году, когда его описал американский исследователь Хайрам Бинген. Но перуанские историки нашли карты, которыми пользовался немецкий предприниматель Аугусто Бернс, закупавший в Перу древесину и золото. По мнению ученых, Бернс добрался до Мачу-Пикчу на 40 лет раньше и разграбил находящиеся в городе захоронения. Бернс продавал сокровища инков европейским музеям, причем он действовал с негласного одобрения властей Перу. Американские антропологи из университета Ратгерса пришли к выводу, что человек начал регулярно носить обувь около 40 тысяч лет назад. Ученые обратили внимание на то, что примерно в это время значительно изменяется строение стопы. У человека удлиняются пальцы ног, кости стопы становятся более тонкими и длинными, при этом мышечная масса перераспределяется от ступни к колену. По мнению ученых, это произошло из-за того, что люди начали постоянно носить обувь. Древнейшие археологические находки обуви относятся к гораздо более позднему периоду. Первая на найденная обувь датируется 9-м тысячелетием до нашей эры.
Ольга Орлова. Панорама новостей науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская, это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит культурная, художественная тема. Париж с самого начала прошлого столетия был одним из центров русского искусства. Этому способствовали и трагические события в истории России, прежде всего эмиграция, особенно первой и третьей волны. В последние 10-15 лет образ русского художественного Парижа несколько потускнел, но значительные события по-прежнему здесь происходят. Об одном из них, выставке инсталляции художника Дмитрия Цикалова, открывшейся в Парижской галерее «Дракон», рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Необычный стоматологический кабинет открылся 3 июня в Париже по адресу 4 улица Мирамениль. В этом кабинете все состоит из дерева. Стены, кресла, сверла и прочее оборудование. Принимает зрителей и пациентов создатель кабинета, российский художник Дмитрий Цикалов, проживающий во Франции. Как возник этот творческий замысел и что хотел выразить автор? Слово Дмитрию Цикалову.
Работа – это зубной кабинет, а замысел родился в детстве.
когда приходилось лечить зуб. И этот кошмар, который живет в каждом из нас, боязнь врачей, боязнь быть здоровым человеком. Вот это все об этом. Это попытка стать здоровым, счастливым, не бояться ничего. Это те страхи, которые у нас живут. Но не только зубной кабинет, но у каждого есть свои страхи. Дерево — это как буферная зона. Это не может резать, это не может протыкать тело. Это теплый, гуманный материал. Но в этом есть еще что-то от средневековых пыток. Мы не можем жить без страха. Если не будет страха, мы ничего не будем делать. Мы не будем просыпаться утром.
Для Дмитрия Цикалова это далеко не первая выставка в Париже. Любители современного искусства помнят и высаженную им в парке Ротшильда клумбу в форме кредитной карточки, и автомобиль Peugeot, переоборудованный в сарай в Люксембургском саду. Объединяет ли все эти работы какая-то общая идея? По словам Дмитрия Цикалова, он пытается дать новую трактовку символам современности – хочет их в некотором смысле гуманизировать.
Мне интересен мир, в котором мы живем. Показать человека через предметы, повседневные предметы, предметы, которые его окружают. И банковская карточка – это начало всех начал. Это основа нашей жизни. Но эта банковская карточка сделана из цветов. Это идея: художник сажает свою банковскую карточку в землю. И я выбрал специально такой сад Ротшильда, потому что земля там более благоприятная для произрастания банковских карточек. То есть долго ждать. Последняя сцена – это художник в снегу, и он ждет, когда наконец это вырастет. То есть это какой-то предполагает какое-то определенное количество времени. Другая банковская карточка, она сделана как связанная как свитер. Она сделана из шерсти. Rolls-Royce и Porsche. Я сделал Porsche. Это тоже идея этих объектов, которые окружают нас. Идея Porsche, потому что Porsche — это не только машина, это символ, в общем, был успеха, сексуальный символ, символ скорости. И этот Porsche превращен, эта модель Carrera 911, он превращен в сарай, в котором растут томаты, потому что у растений есть своя скорость. Это идея скорости, с которой мы пытаемся жить в этом мире, и скорость, с которой растения растут.
Галерея «Дракон», в которой обосновался зубоврачебный кабинет Дмитрия Цикалова, открылась недавно. Хотя она сохраняет за собой название одной из самых блистательных парижских галерей, возникших еще в 60-е. Владелица галереи Анна Мейер любит художников, для которых важна связь с прошлым. К таковым она относит и Дмитрия Цикалова, в формах и концептах которого она видит отсылки к искусству 50-х и даже к 18 веку.
Произведение, которое рассчитано не на короткий эффект, и это произведение, к которому можно подходить как собеседнику и как материал, в данном случае дерево, дающую пищу для размышлений. Особенно сюжет интересен и показателен в данном случае. Мы хотели представить художника, у которого очень оригинальное пластическое решение данной темы. И даже если для понимания этой инсталляции зрителю требуется определенная культура, чтобы выявить красоту этого произведения. Еще стоит добавить, что Дмитрию Цикалову, как художнику, присуща великолепная законченность в его произведениях, в его потрясающих инсталляциях из дерева, его в скульптурах, объектах, в его цикле концептуальных фотографий, как, например, цикл «Мясо», который будет представлен этой осенью в Европейском доме фотографии. И инсталляции, безусловно, являются медитацией на тему условий человеческого существования и существования нас, людей 21 века и того, что составляет оболочку нашего времени. И поэтому мы гордимся возможностью предоставить бесплатные зубоврачебные услуги, скорее космического, чем земного характера, в престижном квартале Парижа, в двух шагах от президентского дворца.
Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Донецкой шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, найдены живыми более 20 горняков. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня вновь заявил, что Москва выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. В Абакане на лечении в больнице остаются 15 детей из детского сада «Елочка». Мариночка, где двое воспитанников скончались от инфекции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская петербургская тема. Петербургский комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности представил ежегодный обзор состояния окружающей среды в Петербурге. Согласно этому документу, жители города живут в чистом, очень чистом городе, но данные чиновников резко расходятся с данными независимого экологического рейтингового агентства, согласно которым Петербург занимает одно из последних мест в экологическом рейтинге регионов России. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В создании ежегодного аналитического обзора охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности в Петербурге в 2007 году приняли участие 20 организаций. Обзор представляет собой внушительный том, разделы которого посвящены и созданной в городе системе экологического мониторинга, и итогам работы городских инспекторов по проведению экологического контроля и созданию системы «Экологический паспорт территории Петербурга». Особое внимание уделено мониторингу загрязнения Невы и ее притоков и загрязнения воздуха, говорит заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Николай Сорокин.
В городе резко за 2007 год увеличилось количество автотранспорта на 600 тысяч, а уровень загрязнения воздуха не вырос. В рамках экологического паспорта Санкт-Петербурга создана уникальная для России база по выбросом промышленных предприятий, которые ежегодно обновляются. Вот у нас в базе данные о 22 тысячах источников, то есть о 22 тысячах труб с подробной характеристикой, что из этой трубы выбрасывается. Вот наличие этих двух баз позволяет очень надежно моделировать рассеяние загрязняющих веществ на территории города. Мы оперируем данные государственной системы мониторинга. Допустим, Росгидромет ежегодно выпускает список городов России с высоким уровнем загрязнения воздуха. Вот Санкт-Петербург уже 8 лет туда благополучно не попадает.
Еще лучше, по словам Николая Сорокина, обстоят дела с водой.
В обзоре есть данные Росгидромета, их официальная статья с результатами анализа, из которой следует, что уровень загрязнения воды в Неве и ее притоков понизился в 2007 году. А данные Роспотребнадзора, которые независимо проводят свой социально-гигиенический мониторинг, полностью совпадают с данными Росгидромета. У нас превышение по санитарным показателям только по органике. ППК-5. По всем остальным ингредиентам превышения нет.
А как же постоянные разливы нефти в Неве, Охте, Смоленке, которые фиксирует Гринпис? Вот ответ начальника комитета по природопользованию Дмитрия Голубева.
Если разлить 1 литр дизельного топлива на поверхности Невы, мы получим пленку площадью более 200 квадратных метров. Теперь давайте посчитаем. С учетом того, что Нева несет в секунду 2560 кубических метров воды, как изменится предельно допустимая концентрация в результате этого 1 литра? Никак. В Европе за такими пятнами не гоняются, потому что выбросы от работы наших нефтесборщиков в воздух, там же дизеля стоят, будут превышать по воздействию эффект от того, что мы убираем это пятно.
Экологи замечают, что в Европе как раз выезжают на такие разливы, начиная с 2 литров. Бодрые сведения официального отчета странным образом не совпадают с данными независимых экологов. Как раз в это время независимое экологическое рейтинговое агентство НЭРА представило объективные экологические рейтинги регионов России, и Петербург оказался в конце списка. Многие амбициозные городские проекты негативно сказываются на экологической обстановке. Например, намыв на Васильевском острове грозит деградацией Невской губе, а западный скоростной диаметр может погубить юнтеловский заказник, говорит сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Чиновники, которые отвечают за экологическое благополучие Петербурга, совершенно естественно, что они будут все подавать вот в таких тонах. Все мы чувствуем, что дышать тяжело. Предприятие – это какие-то деньги, это какие-то средства, это прибыль. И наш бизнес, он научился говорить с чиновниками. И как-то они друг друга все время понимают. Вот это единственное объяснение. У меня больше объяснений нет. Не случайно же у нас пляжи закрыты каждое лето, потому что грязная вода. Почему тогда чиновники не хотят действительно чистоты своей Неве? Что мне странно, то колоссальную работу, которую ведет Гринпис вот уже 2 года, на нее почему-то никто не смотрит. Качество воды, которую Гринпис зафиксировал на Охте. Они взяли там воду и обнаружили, что там ПДК превышает по вредным концентрациям в 138 тысяч раз предельно допустимых концентраций. Из них они обнаружили 130 ПДК дибутилфталата. Это вещество, которое вызывает нарушение гормональной репродуктивной системы. Этилбензол, вызывающий поражение печени и почек центральной нервной системы, 40 ПДК. Нафталин, разрушающий кровяные клетки, 12,5 ПДК и так далее. Вы представляете, какой скандал?
Но такие скандалы в официальных отчетах не фигурируют. Может быть, поэтому в составленном агентством НЕРО рейтинге субъектов Федерации Петербург оказался одним из 5 регионов, замыкающих список, а Ленинградская область заняла 69-е место. Ведь при составлении рейтинга были учтены и такие показатели, как уровень внимания бизнеса, властей и граждан к экологическим проблемам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Что хорошо для General Motors, хорошо для страны, провозгласил более полувека назад тогдашний глава корпорации Чарльз Уилсон. Печально знаменитая в глазах критика фраза, моментально ставшая крылатой, отражала нескрываемую самоуверенность главного работодателя страны. В последние годы General Motors без особого успеха пытается уяснить для себя, что же все-таки хорошо для страны. Он пытается сделать для того, чтобы выжить. Попытка навязать американцам дорогие внедорожники и легкие грузовики принесла компании прибыль в последние 10 лет. Но General Motors утерял лидерство в других сегментах рынка, особенно экономичных легковых автомобилях. Взлетевшие цены на нефть сделали ставку на внедорожники самоубийственной. И General Motors на прошлой неделе признал это, дав понять, что эпоха внедорожников, скорее всего, позади. Рассказывает Алан Давыдов.
Генеральный директор крупнейшего американского автопроизводителя General Motors Рик Вегенер объявил о закрытии к 2010 году 2 заводов в США и по одному в Канаде и в Мексике. Все эти предприятия специализируются на выпуске пикапов и популярных в последние 1,5 десятилетия внедорожников. Объявляя об этом решении, глава корпорации назвал его следствием структурного сдвига. Иными словами, глава всемирного автогиганта признает, что его ставка на выпуск дорогих внедорожников и небольших, но дорогих грузовиков, помогавшие ему срывать прибыль, уступая японцам и корейцам в производстве небольших экономичных автомобилей, оказалась ошибочной. В условиях, когда стоимость литра бензина в США перевалила за $1, американские потребители откровенно отдают предпочтение небольшим и экономичным моделям. Более всего, компактным японским Honda Civic и Toyota Corolla, которые потребляют почти втрое меньше бензина, чем GM-овский многоместный внедорожник Chevrolet Tahoe или его фордовский аналог Expedition. Эпоха дешевого бензина сделала предметом поклонения многих американцев внедорожники и пикапы, отличающиеся мощью, вместительностью, отличным обзором и массой всевозможных элементов комфорта внутри, включая кондиционер, DVD-плеер и многоканальную аудиосистему. Пик их продаж приходится на 2002 год. Только тогда полноразмерных внедорожников General Motors продала свыше 600 тысяч. В текущем году продажи корпорации в этом сегменте, как ожидается, не превысят 250 тысяч. Станет ли отказ General Motors от культа внедорожников и грузовиков окончательным и бесповоротным? Этот вопрос я адресовал Джин Дженнингс, редактору журнала Automobile Magazine. Это действительно ошеломляющая новость, учитывая, что данное направление столько лет считалось жизненно важным для детройтских автопроизводителей. Однако она не означает полного прекращения выпуска такого рода машин. Просто на первый план выходит ориентация на определенные группы покупателей. Так, в грузовиках-пикапах по-прежнему всегда будут нуждаться строители, ремонтники, представители малого бизнеса. Хотя с продажами 500 000 пикапов в год будет покончено, и роль семейного автомобиля им больше не светит. Сами грузовики и внедорожники станут меньше размером. Больше будет экономичных машин типа кроссовер. И все же то, что происходит, это не конец 7-8-местных автомобилей. Это не конец автомобилей, способных буксировать лодку-домик на колесах или грузовой прицеп. Это всего лишь переход к более экономичным и компактным версиям машин такого типа. Означает ли это, что с какими-то брендами американцам придется распрощаться навсегда? Решенным вопросом можно считать выставление компании General Motors на продажу своего бренда Hummer, потому что производство этих автомобилей бессмысленно. По сути, это игрушка, пожирающая уйму бензина. Не буду спешить с предсказанием судьбы других марок, но критический пересмотр смысла их дальнейшего производства более чем вероятен, учитывая, что топливо, судя по всему, уже не подешевеет после того, как Китай превратился из экспортера нефти в ее импортера. После того, как третий мир активно включился в потребление природного топлива, беззаботные времена дешевого бензина уже не вернутся. И нам сейчас приходится в попыхах создавать экономичные автомобили, активнее использовать альтернативные технологии. Я не сомневаюсь, что в этом году мы станем свидетелями гигантского скачка продаж небольших легковых автомобилей, приходящих на смену грузовикам и внедорожникам. Как быстро американские автопроизводители смогут перестроиться? Они уже в процессе. В частности, у General Motors все сборочные производства в мире состыкованы друг с другом. Они действуют в унисон, на одной волне. Они способны прямо сейчас начать поставки в США малых автомобилей, собираемых в Корее или в Европе, используя тамошнюю производственную и конструкторскую базу. То есть американские экономичные автомобили нового поколения будут не американской сборки. General Motors — глобальная компания. Закрывая ряд предприятий в США, она одновременно быстро реагирует на меняющуюся конъюнктуру спроса. За один день невозможно осуществить все проектно-конструкторские работы по новой модели, наладить под нее технологическую линию. Поэтому, возможно, на первых порах General Motors придется предложить американцам более компактные и экономичные машины, собранные в восточном полушарии для тамошнего потребителя. Ведь такие машины понадобились американцам в одночасье. Точно так же, когда несколько лет назад бензин был дешевле, всем сразу захотелось разъезжать на гигантских машинах. Все это выглядит очень по-американски. Но нынешнее время беспрецедентно тем, что самым приоритетным для покупателя машины является ее экономичность, а не дизайн, не качество и не перепродажная стоимость. Представители старшего поколения вспоминают, что американские потребители всегда ориентировались на большие машины. И даже при взлете цен на бензин во времена нефтяного эмбарго 70-х годов, вызванного ближневосточным кризисом, люди, как правило, не пересаживались на маленькие автомобили в таких масштабах, как сейчас. Эксперты говорят, что никогда еще расходы на горючее не составляли такой существенной доли бюджета американской семьи, как сегодня. Если же учесть, что после ипотечного кризиса условия получения кредита в США намного ужесточились, то эпоха повального увлечения внедорожниками, скорее всего, не вернется никогда.
В последнее время подобное надгробное слово «внедорожникам» слышится из уст многих аналитиков. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим об объединении русских националистов в некое единое движение. Некоторые другие темы, международные, российские, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.